Итак, мы продолжаем наш семинар о природе души, о природе ума, простите. И сегодня мы прочитаем 56-й текст из 2 главы Бхагавад-гиты. Дукеш анудвигна манах суткешу вигата стригах витарага бая кродхах стхита дхирмуни учате. Того, кто остается невозмутимым, терпят тройственные страдания, и кто не восторгается, кому не приходит, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называется мудрецом, обуздавшим свой ум. Комментарий Шрилы Прабхупады. Словом «муни» называют философов, чей беспокойный ум предается разного рода размышлениям, но при этом не приходит к окончательному выводу. Говорится, что каждый муни должен иметь свою, отличную от других, точку зрения, иначе его нельзя назвать муни в полном смысле этого слова. Насаваришир яся матам на бхиннам. Ссылка на Махабхарату Ванапарва. Однако стхитадхир муни, или мудрец, обуздавший свой ум, о котором Господь говорит в этом стихе, отличается от обыкновенного муни. Такой мудрец покончил с умозрительными рассуждениями, всегда пребывает в сознании Кришны. Его называют Прашанта Нихшиша Манорадханатра, умиротворенным и свободным от всех желаний. Поднявшись над бесплодным философствованием, он пришел к выводу, что Господь Шри Кришна или Васудева – суть всего, Васудева Сарвамити Самахатма Судурлага. Такого человека, обладающего совершенным сознанием Кришны, не беспокоит проявление тройственных страданий. Все страдания он принимает как милость Господа, считая, что заслуживает даже более сурового наказания за свои прошлые грехи. Кроме того, он убежден, что всемилостивый Господь сводит его страдания к минимуму. А когда он счастлив, то считает, что счастье дано Господом, а себя считает недостойным такого дара. Он понимает, что оказался в прекрасных условиях только по милости Господа и использует их для того, чтобы служить Господу еще лучше. Служа Господу, он действует смело и решительно, и при этом он попадает под влияние привязанности, при этом не попадает под влияние привязанности или неприязни. Привязанность – это стремление использовать что-либо для чувственных наслаждений. Обратите внимание на эту фразу. Привязанность – это стремление использовать что-либо для чувственных наслаждений. А неприязнь – противоположность подобной привязанности. Того, кто утвердился на пути сознания Кришны, он свободен от привязанности и неприязни, ибо вся его жизнь посвящена служению Господу. Поэтому даже когда его усилия оканчиваются неудачей, человек, обладающий сознанием Кришны, нисколько не гневается. Ни поражение, ни успех не могут поколебать его решимость служить Господу. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Миритамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамина Дутале Своям Рупа Кадамадьям Дадати Свападантикам Панча Калпатару Бешча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Павани Бьо Вайшнави Бьо Намо Намаха Чай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бадалиши Мати Бхактивиданта с вами Натинилин Масте Сарасвати Дейгурова Непрачали Мани Вишеши Шанилати Пашатарини. Итак, вчера мы поговорили в общем о природе ума, что это янтра, это механизм, и поэтому на него можно воздействовать. Наша задача научиться на него воздействовать позитивно. Все так или иначе на него воздействуют. Но по состоянию умов современных людей мы видим, что в основном воздействие негативное идет у людей в раздражении, в гневе, в недовольстве, в состоянии каких-то таких вот ненормальных каких-то привязанностей, ненормальными состояниями, неодержимы. По всему этому можно понять, что ум под ненормальным влиянием находится. Даже когда человек занимается духовной жизнью, ему трудно, он слушает, потом чувствует, что на что-то отвлекся, читает, отвлекается, мантру читает, не может сконцентрироваться. То есть мы видим, что качество ума в Кали-югу очень и очень низкое, крайне низкое. Поэтому духовная практика может быть неэффективной, занимать много времени, Мы даже можем начать сомневаться, действует ли она вообще. А дело-то не в том, что действует ли она вообще, а дело в том, каково качество нашего ума, при помощи которого мы пытаемся медитировать, воспевать, слушать. То есть вот в этом вся проблема, что ум потерял свое изначальное чистое благостное состояние. Он рожден из гуны благости, мы говорили вчера, и поэтому его нормальное состояние быть спокойным, умиротворенным. Вот. Но сейчас состояние ума большинства людей далеко от этого. Это говорит о том, что этот механизм находится сейчас под негативным влиянием. В духовной жизни мы стараемся научиться позитивно влиять на ум, чтобы ум пришел в нормальное состояние и был способен заниматься медитацией на Кришну, служением Кришне. Итак, я прочитал стих Бхагавад-гиты 2.56. И завтра мы прочитаем сходный стих. То есть есть два стиха в Бхагавад-гите, 2.56 и 4.10, в которых повторяется одна и та же строчка. «Вита рага бхая кродха». То есть освобождение ума от чего? Рага – это привязанность, бхая – это страх, и кродха – это гнев. То есть два раза одна и та же строка повторяется в этих стихах. Это говорит о том, что это важная вещь. То есть в словах Кришны тавтологии нет. Если он кто-то повторяет, это обозначает, он подчеркивает значимость. Итак, это три состояния, которые беспокоят ум. Привязанность, страх и гнев. И сегодня мы о них чуть-чуть более подробно поговорим. Что такое привязанность? Привязанность имеет много различных форм, то есть она обозначена словом рага. И мы знаем, что противоположностью раги является вайраги. То есть вайраги означает непривязанность. В ведическом контексте слово «вайраги» или «непривязанность» она имеет позитивный оттенок. То есть непривязанность к материи, она обозначает автоматическую привязанность к Богу. Это позитивное что-то. Но когда мы слышим про непривязанность, она у нас часто ассоциируется неправильно с неприязнью. Вот здесь не должно быть. Потому что привязанность и неприязнь – вот это антиподы. Но непривязанность, она не является антиподом привязанности. Вот это особенности восприятия нашего языка, нашей культуры в нашем контексте. Итак, привязанность имеет много форм. Допустим, к людям привязанность, мы называем ее каким-то, это может быть вожделение, это может быть привязанность в плане эксплуатации кого-то. Жадность, она такую форму приобретает по отношению к вещам, когда привязанность по отношению к вещам называется жадностью. Привязанность к отношению к людям – это больше вожделение. Может быть, жажда власти, жажда обладания чем-то. Может быть, много разных желаний, связанных с нашими планами на будущее, или какие-то могут быть привязанности, оставшиеся из прошлого. Как это ни парадоксально, привязанность может быть не только к чему-то приятному. Иногда бывает так, что привязанность бывает к чему-то неприятному. В зависимости от гуны. Вот, люди в гуне страсти в основном привязаны к каким-то планам на будущее. Люди в гуне невежества, они могут очень долго хранить в своем сознании обиды прошлого, как с ними нехорошо себя кто-то повел, как их обидели или что-то еще такое. Вот, и причем, казалось бы, зачем ты это все в уме держишь? Это же так неприятно, да? Как с тобой обошли, как тебя там назвали, или откуда-то выгнали, или еще что-то такое. Вот это же так неприятно. Чем ты это держишь? Человек не может освободиться, и все. Какие-то негативные события, уже все вокруг забыли о них, а он держит их все. Это называется привязанность к негативному. Вот. Это связано с гуной невежества. И люди даже думают, что они обязаны сейчас быть несчастными, если с ними просто что-то плохое произошло. Ну какое я имею право быть сейчас счастливым, если со мной просто что-то плохое произошло? То есть они через время тянут, не отпускают, несут с собой бережно. Вот эти свои какие-то проблемы прошлого, казалось бы, это негатив, отпусти, брось, забудь, нет. Понимаете? То есть получается, что люди привязаны к собственной боли. Это уже называется невежество. То есть гуна невежества, она так действует, что человек получает некоторое какое-то удовольствие из каких-то неестественных вещей, понимаете? То есть, кто сказал, где написано, что негативные события прошлого обязаны делать меня несчастным всю оставшуюся жизнь? Но так часто бывает, понимаете? И причина только привязанности к негативным вещам, больше ничем. Вот. Когда привязанность к чему-то приятному, еще ее можно понять, потому что она соответствует природе души. Душа любит наслаждаться, поэтому привязанность к каким-то приятным вещам, она вполне нормальна. Вот. Но когда мы имеем дело с привязанностью к каким-то негативным вещам, какой-то боли, каким-то обидам или страданиям прошлого, это уже, извините, аномалия. То есть человек привязан к тому, что приносит ему самому страдания, и он никак это не может выкинуть, понимаете? То есть, с одной стороны, это естественно, потому что привязанность к каким-то людям или каким-то вещам, почему она существовала? Потому что эти люди или вещи давали нам какое-то наслаждение. И когда мы этого лишились, вот эта вот, скажем, боль разлуки, боль потери, она сопровождает нас какое-то время. Вот, но и это кажется все по-человечески очень понятно. Но подумайте, насколько разумен Кришна, дав нам эпоха нам или забвение всего того, что было с нами в прошлых жизнях. Иногда люди говорят, а почему, если вы говорите, были прошлые жизни, а я их не помню? Слава Богу, спасибо, надо сказать, огромное, что я их не помню. Представляете себе? Если человек, сказать, помнил бы все, что было еще в прошлых, позапрошлых жизнях, наша медитация, духовная жизнь, она стала бы, в принципе, вообще невозможной. Вообще, понимаете? То есть сейчас нам хватает памяти этой жизни, да, всего. Попробуйте просто внимательно почитать, послушать. Через 5-10 минут вы себя поймаете на мысли, что вы думаете о чем-то другом. О чем другом? О том, к чему мы привязаны. В позитивном или негативном смысле. О своих проблемах, о беспокойствах, о страхах или, наоборот, об ожиданиях и планах. Вот. То есть наши привязанности, они уже сейчас разрывают наш ум и не дают нам возможности сконцентрироваться на настоящем моменте. А еще нам дайте память о прошлом. И позапрошлом, и позапозапрошлом. С ума сойти можно. Поэтому Кришна говорит, матах, смотрите, гьянам, апоха, нуча. От меня исходит знание, память и забвение. И поэтому он, к счастью, отбирает все те вещи, которые помешали бы нам сейчас. Память прошлого остается у нас на уровне убеждений, кристаллизованного опыта, понимания. Это правильно, это неправильно, это нужно, не нужно, какие-то ценности. Вот так. А событийный ряд прошлого, и слава Богу, что он ушел. И хорошо, что я не помню и не знаю, кто там был моим родственником в прошлом. В этой жизни проблем больше, чем достаточно. Еще и с прошлой нам надо. Да? Вот поэтому Кришна в этом плане очень добр, и он включает, выключает, когда что надо, так сказать, память и забвение. Итак, привязанность имеет много разных форм. Что такое страх? Страх – это боязнь потерять то, к чему мы привязаны. То есть страх вытекает из привязанности. Привязанность естественна. Почему она естественна? Потому что живое существо, оно не является полным целым. Кришна – это полное целое. Понимаете? Мы – частицы. И частицы, ей очень важно. Человек не является полным целым, он является частицей. А частица должна на чем-то держаться. Понимаете? Вот, поэтому наши попытки за что-то ухватиться, они вполне естественны. Понимаете, как тонущий за какую-то соломинку хватается, за что угодно. За какую-нибудь там жертву, палку, за все что угодно будет хвататься. Точно так же живое существо, оно является, оно естественно держится за Кришну. Но когда Кришны нет, Кришна заменитель. Кто заменяет здесь Кришну? Кто немножко похож на него? Кто сильный здесь, кто здесь красивый, кто здесь богатый. Вот к этим вещам, к этим личностям мы тяготеем. И к ним мы привязываемся. То есть, сама по себе привязанность, она естественна. Потому что мы маленькие частички, нужно за кого-то держаться. Но вопрос, за кого? Когда мы держимся за Кришну, это есть правильное проявление наших привязанностей. Настоящая рага. Вот. Но, когда мы держимся не за Кришну, вот это и называется болезненными привязанностями. В гуне страсти или в гуне невежества самые плохие вещи. Итак, страх – это боязнь потерять объект привязанности. То есть эти состояния связаны. И если мы посмотрим, любое беспокойство нашей жизни основано на страхе потерять то, к чему мы привязаны. Понимаете? Вы боитесь, допустим, опоздать на самолет или еще что-нибудь, боитесь заболеть или еще что-нибудь такое. Почему? Потому что это сразу же нарушает наши планы. Он не позволяет нам двигаться в направлении наших привязанностей. У меня были такие планы, теперь какие-то вещи нарушили эти мои планы, и я испытываю беспокойство. То есть страх – это всегда боязнь потерять то, к чему мы привязаны. И следующее состояние, которое беспокоит наш ум – это гнев. Гнев – это реакция на то, что те, кому мы привязаны, ведут себя не так, как мы хотим. не соответствует нашим ожиданиям. Когда, предположим, вы говорите ребенку, он вас не слушается, или там, допустим, попали в какую-нибудь пробку, или там еще что-нибудь такое, отложили рейс, и вы начинаете нервничать, вы начинаете гневаться, потому что ломаются ваши планы. То есть все то, что не по-нашему, не соответствует нашим планам, это приводит человека в состояние гнева. Итак, привязанность – это одна из сил, которые беспокоят наш ум. Что это такое? То есть, как я сказал, она, с одной стороны, является естественной для маленькой дживы, которой нужно за кого-то держаться, которая не является абсолютно истинной, которая не является полным целым, поэтому им нужно за кого-то хвататься. И люди, естественно, ищут какое-то убежище, какую-то ашраю в этом мире, за которое они могли бы держаться. Вот. Но все эти ашраи, все эти прибежища материального мира называются одним словом дурашрая, то есть неправильное убежище. То есть первое наше прибежище – это чрево матери, там живо находит прибежище. Потом оттуда раз в люльку попал, следующее прибежище. Потом из люльки выполз, начал уже двигаться, так сказать, там квартира. Потом уже из квартиры вышел двор, детский сад, что-то еще. Потом школа. Так мы меняем одно убежище на другое убежище. Потом мы находим в убеждениях каких-то там мировоззрениях своего убежища, семья для нас убежище, может быть, что-то еще, друзья, убежище, последнее убежище для тела – это ящик, да? Вот. То есть от колыбели до могилы – это все попытки перехода из одного убежища в другое убежище. Вот. Но десятая тема Шримад Бхагаватам – это вот так называемая тоже ашрая, то есть Прабхупада это обозначает латинским термином «summum bonum». Он надеялся, что мы понимаем, что это значит. «Summum bonum». Вот. И даже иногда он это не переводит. Он говорит, что это высшее благо. Да? Ну, бонус мы уже все выучили, что это такое. Вот. «Summum» – это значит такой совокупный, да? высшее благо. То есть это высшее благо, но в санскрите обозначено термином «ашрая». То есть это высшее убежище для живого существа. Итак, самая главная проблема, которая возникает у нас при понимании слова «привязанность», это то, что на Западе люди путают привязанность и любовь. Для них это практически синонимы. Можете себе представить такую ситуацию, как любовь без привязанности? Почти нереально. А вот это как раз и есть реальность, любовь без привязанности. Кришна любит нас именно так, любовью без привязанности. Как? Он любит нас как души, а к нашим телам он совершенно не привязан. Заметьте, он позволяет происходить с нашими телами совершенно разным вещам, очень даже неприятным для нас. При этом он очень любит нас, как души, и делает абсолютно все для нашего блага, но к нашим телам он не привязан. И поэтому наши тела, даже при этом служении, тоже старятся, болеют, умирают, всякие разные вещи с ними неприятно могут происходить, понимаете? Вот. Но Кришна полностью любит нас, делает все абсолютно для нашего блага. Даже ломая наши тела, он приносит нам благо, понимаете? Это называется любовь без привязанности. А у нас опыта любви без привязанности практически не существует. Для нас любовь равна привязанности. Но давайте разберем, откуда идет любовь, откуда идет привязанность. Любовь идет из души. Любовь всегда связана с принципом служения. Независимо от того, я получу это служение что-то или нет. Понимаете? А вот привязанность в материальном мире рождается из чего? Из ложного эго. Какая форма Кришны отвечает за ложное эго? Санкаршана, который находится на дне Вселенной. И что он делает? Санкаршана обозначает тот, кто тянет к себе всех. Сан обозначает все. Каршана – тянуть. Как вот Криши, тоже как плуг тянут, карш, криш – это один и тот же корень транскритский. Санкаршина обозначает тот, кто к себе всех притягивает. Поэтому все падает вниз, гравитация. Но не совсем, потому что другая форма Кришки, параматма наверху, она нас удерживает на ниточках. Гуна-праваха называет, на этих ниточках держатся все эти планеты там, и так далее, все светила. Вот. То есть санкаршина снизу тянет, а параматма сверху держит, не отпускает, тут они вместе. Поэтому все в таком состоянии движения, в промежуточном. Поэтому все планетные системы, все держится на орбите, все. Вот. Если бы они просто, так сказать, болтались бы без силы притяжения, это было бы одно. То есть и притяжение снизу нужно, Но и сверху придерживать надо. Кришна и то, и другое делает, понимаете? Итак, Санкаршана, он отвечает за ложное эго. И как проявляет себя ложное эго? Все тянуть на себя. Принцип Санкаршана. То есть ложное эго означает «я есть», а это все мое. Видите, вот это мой планшет, это моя книжка, это мой термос, это мой рюкзак. Я все это заберу, потому что это мое. Понимаете? То, что не мое, я оставлю. У меня к этому нет привязанности, к остальным предметам. А вот это вот я знаю точно. Это мое. Все остальное не мое. То есть ложное эго будет мне говорить «это я», а это мое. Да? И все мое я все время ношу с собой. То есть проявляю принцип Санкаршана. То есть держу с собой, удерживаю привязанность определенную. Итак, принцип ложного эго. Мы знаем, что дальше это Санкаршана, он, так сказать, на него медитирует следующая экспансия, Господь Шива, он медитирует на Санкаршану, поэтому его называют там Санкара или Шанкар. Вот, то есть он дальше уже на более грубом уровне осуществляет принцип ложного эго. Вот, и у нас это ложное эго как раз является той самой пеленой, через которую мы воспринимаем весь мир с позиции «я», «моё», «мои родственники», «мои вещи», «мой дом», «моё», «не моё», «чужое», «враги», «друзья» и так далее. Итак, привязанность исходит из ложного эго, а любовь исходит из души. Поэтому это принципиально разные вещи. Еще раз момент. Любовь основана на принципе служения. Привязанность на принципе эксплуатации. Помните, я вас просил обратить внимание на фразу в комментарии Шрилы Прабхупады, что привязанность всегда основана на желании манипулировать и эксплуатировать того, к кому привязана. Какая же это любовь? Но мы путаем эти вещи, потому что в нашем уме любовь равна привязанность. Но если мы возьмем более глубокую культуру, ведическую культуру и философию, основанную на принципе любви и служения Кришне, мы поймем, что это совершенно разные вещи. И Кришна сам является образцом любви без привязанности. Понимаете? Гуру тоже любит нас без привязанности. Вы можете на это обратить внимание. Если у кого-то есть отношения с духовным учителем, вы понимаете, что такое любовь без привязанности. Он все время дает нам позитивные вещи, но он позволяет происходить с нами чему угодно. Потому что он, главное, с чем он работает, это с душой, с сознанием, с этими всеми вещами. А все остальное, материальные вещи, что с ним там происходит, если к этому привязаться, допустим, материалист учит, любит, как? Его любовь привязанность. Он привязан к телу, он привязан к тому, что это тело ему близко, он в это тело вкладывает, поэтому он привязывается к нему. И вот так просто отпустить кого-то, он говорит, я не могу. И получается, что он вроде бы привязан нас, но на самом деле не любит, потому что он может эксплуатировать, он может ставить нас в какую-то зависимость и говорить, что я в тебя столько вложил, то есть ты уже моя инвестиция, ты не имеешь никакого права вести себя не так, как я хочу. Ты же фактически мой раб, понимаете? Какая же это любовь? А люди путают это, они называют вот любовь, принцип одно и то же. То есть неспособность разобрать тонкие вещи обозначает, что разум грубый, не различает все эти вещи, а различия есть во всем. Вот. И вот эта способность разума, вивека шакти, способность различать эти все тонкости, она позволяет нам глубоко разобраться с теми процессами, которые происходят с нами в жизни. Итак, отрешенность или вайрагия, она не является каким-то холодным безразличием. То есть она позволяет нам как раз понять, что мы делаем то, что от нас зависит, то есть мы занимаемся служением, но плод не всегда зависит от нас. То есть вот эта вот отрешенность, в хорошем смысле слова, или вайрагия, опять же, это не безразличие, а это просто понимание, что я не единственный управляющий. Понимаете? У меня есть с кем-то отношения, у меня какая-то, может быть, любовь и даже какая-то привязанность, но когда я понимаю, что я не единственный управляющий, а есть высший управляющий, и я, может быть, люблю одного, двух, трех, пять, десять человек, понимаете? А он любит всех. У меня нет такого сердца большого и такого открытого сознания и способности обо всех позаботиться. Поэтому моя способность любить, она очень-очень ограниченная, а у Кришны безграничная. И когда я развиваю с кем-то определенные отношения, и вдруг что-то происходит, я теряю этот объект привязанности этого человека или какую-то вещь, это же не случайно произошло. Это произошло с дозволения того, кто любит всех, понимаете? И кто контролирует абсолютно все процессы в этом мире. Если он дозволит этому случиться, значит, я должен это принять и отпустить. Но если я не принимаю этого, если я, скажем так, нахожусь в состоянии, что я должен всем повелевать, и все эти процессы должны происходить по моей воле, из этой привязанности разовьется что? Гнев. Почему все не по моему плану происходит? А потому, дорогой, что есть планы другие, планы высшие, понимаете? Если мы связаны с этим высшим и понимаем, что все, что он делает, абсолютно все, на благо всех, как так можно сделать? В этом материальном мире очень трудно одним действием принести благо всем. Мы не обладаем такой способностью. Кто-то обязательно будет недоволен, кто-то будет обижен. Но Кришна так действует, что любое его действие, оно принесет благо абсолютно всем. Вот это квалификация Бога, понимаете? Он учитывает абсолютно все, вообще, так сказать, перспективы, все возможности, все желания, потенциал всех живых существ. Это удивительно, понимаете? Вот поэтому, когда мы начинаем понимать, что мы действуем в каком-то определенном ограниченном поле, да, вот наше поле деятельности, кшетра ограниченное, что-то делаю, у меня с кем-то какие-то есть отношения, но они рвутся, привязанности. И для того, чтобы эта привязанность, порвавшаяся, не перешла в гнев, я должен понимать, что все эти вещи, они происходят из-за того, что есть кто-то, кто контролирует все эти процессы, и кто не просто беспристрастно воздает карму живым существам, а кто при этом еще имеет и чувство любовной заботы, понимаете? То есть йог-мистик воспринимает Бога просто на уровне, может быть, вот параматмы такой беспристрастный, который воздает всем плоды хорошей, плохой кармы. Но преданные понимают, что параматма — это не высший аспект Бога. Параматма действительно беспристрастна. Она наблюдает и дозволяет случиться многим вещам. Они знают, что есть более высокий аспект Бога, Бхагаван, Кришна, Вселюбящий. Да? И поэтому он не просто карму воздает, а он всегда учит нас. Это совсем другое. Учит, причем не просто учит, как, знаете, какой-то школьный учитель, который может там указкой там, по голове или еще что-нибудь учит, а учит с любовью. Потому что он любит нас, но не привязан к нашей материальной обусловленности. Мы привязываемся ко всему, даже порой к самой ужасной обусловленности. Кришна к нашей обусловленности не привязан и не обязан. Он не обязан быть сострадательным к нашей обусловленности. Он любит нас как души. И поэтому он может даже поломать нашу обусловленность, наши представления исключительно из любви ради нашего высшего блага. Если мы не мыслим столь высоко, у нас будет ощущение обиды, гнева там, или страха, боязнь потерять все эти привязанности. И все эти состояния, что будут делать? Беспокоит наш ум. И в этом состоянии такого обеспокоенного ума мы не можем нормально заниматься духовной практикой. Вот, поэтому в строгом смысле слова, конечно, мы замечаем такие вещи, что пока у человека очень много социальных привязанностей, его духовный прогресс не очень сильный. Почему, допустим, лучше прогрессируют такие вот отреченные ашрамы? Потому что они выполнили все свои задачи уже, и у них этих привязанностей по минимуму. Какие-то, может быть, есть, но по минимуму. Вот имеется в виду не те, кто имитирует, а те, кто по-серьезному, на серьезном действительно уровне находится отречение. Вот. Поэтому мы видим, что пока человек имеет много всяких вот этих вот социальных привязанностей, мы их не можем осуждать, потому что они соответствуют возрасту, уровню развития, эти вещи нужно пройти. Но если мы реалистично оцениваем все это, то мы прекрасно понимаем, что они создают массу беспокойства в уме. Это тоже факт. Вот. Просто мы смотрим на все эти вещи в перспективе, в надежде, что если человек стоит на верном пути, постепенно это все отойдет на второй план. Вот. Поэтому мы не можем осуждать молодого человека за какие-то его там привязанности. Они соответствуют его уровню и возрасту, это нормально. Вот. Но если он находится на правильном пути, это означает, что в течение времени все эти вещи отойдут. Вот. И по-настоящему какой-то уже серьезный прогресс начинается тогда, когда человек, естественно, вышел уже на другой этап, когда все эти вот какие-то социальные обязательства, связи, привязанности уже как-то они, естественно, отошли. Тогда уже он как бы преодолел эту гравитацию материальной природы, он уже может легче, спокойнее заниматься духовной практикой, чувствовать себя практически ближе к Кришне. Вот. Поэтому Кришна тоже, так сказать, участвует в этом процессе. Иногда как-то все естественным путем, иногда мы теряем кого-то или что-то, как нам кажется, раньше времени, по нашим понятиям, не соответствует нашим планам. Вот. Но мы должны точно знать, что у Кришны есть какой-то план, который не всегда постижим, вот. Но он всегда лучше, чем наш план. В перспективе оказывается, что это именно так. Итак, Когда у нас вот такое понимание реальности, что кроме того, что мы там о ком-то заботимся и так далее, в конце концов есть Высший, который обо всех заботится, мы просто агенты его заботы. В третьей песне Бхагаватам говорится, что Кришна заботится о живых существах через его родителей, поддерживает, да, и он убивает живые существа через другие завистливые существа, такие как скорпионы, змеи или что-то еще. То есть все делает Бог. Мы просто агенты его заботы, или его разрушения, или его поддержания, чего бы то ни было, творение, поддержание, разрушение, любой процесс. Итак, если мы посмотрим, как устроена жизнь, то мы видим, что мы боимся потерять объекты своих привязанностей. Однако жизнь построена так, что мы постоянно сами эти объекты меняем. Все что угодно. Я вчера приводил пример. Допустим, люди бережно относятся к своим деньгам. Но когда они заходят в магазин, они их отдают. Если они видят, что предмет, вещь того стоит, понимаете? И так они держат их с собой. Но когда они видят какое-то, скажем, что-то достойное, они спокойно меняют одну привязанность на другую привязанность. Другой пример. Человек может наслаждаться своей свободой, независимостью и так далее, но если он встречает какого-то очень достойного, красивого человека, который может ответить на его любовь или там, все, он совершенно спокойно со своей свободой расстается. Он меняет свою свободу на некоторое рабство. Семья это, хочешь не хочешь, это некое рабство, потому что это куча обязанностей, много чего должен людям и на долгие годы должен, понимаете? Но человек готов отдать свою свободу на это рабство, если он видит, что оно того стоит, что он получает там какую-то эмоциональную поддержку, какой-то комфорт и так далее. Вот точно так же, допустим, человек принимает новый образ жизни, он принял вегетарианство, он пожертвовал чем-то. Он отказался от своей привязанности, предположим, там, поедать чью-то плоть, в ответ на другую, более благостную, чистую пищу. То есть мы видим, что хотя у нас привязанности есть, а когда мы видим что-то более высокое или достойное, мы совершаем обмен. То есть мы отказываемся от одних привязанностей, а от других привязанностей. Вот. Точно так же духовная жизнь, она построена на этом же самом принципе. Мы должны поменять привязанности. Вот вчера мы говорили, что поскольку ум, он постоянно что-то принимает и отвергает, в идеале, в высшем смысле, он должен принять Кришну, отвергнуть Майю. Вот это будет самое высшее, санкалпа-викалпа. Принять Бога как источник всего и отвергнуть временный заменитель в виде Майи. Итак, теперь поговорим немного о страхе. Страх – это состояние, как я сказал, когда мы теряем свою привязанность, боимся потерять объекты своей привязанности. Страх рождается из забвения своей вечной духовной природы. Он появляется из непонимания, что с нами ничего не может произойти. То есть мы очень сильно привыкли к хрупкости вот этого материального бытия, и мы постоянно беспокоимся, что-то сломается, кто-то заболеет, что-то такое произойдет. То есть все наше богатство, все наше материальное счастье, если честно признаться, оно построено на очень хрупком фундаменте, на очень хрупком фундаменте. Поэтому мы постоянно боимся, что пропадут мои деньги, что что-то там произойдет с моими родственниками, с моими вещами, что какие-то люди там, что какие-то будут претензии, или что-то заберут, или там какое-то насилие совершают. То есть наше счастье на очень хрупком фундаменте. Поэтому страх, он постоянно сопровождает наше счастье. То есть вот и наше счастье какое-то есть, оно все равно держится на фундаменте чего? Трех гун. Фундамент трех гун и кармы. Это как зыбучие пески. Время течет, гуны меняются, вот всякие там повороты кармы бывают. И поэтому мы, так сказать, стараемся вот этот вот наш карточный домик нашего материального счастья тщательно, так сказать, оберегать, а он так время от времени покачивается, и все эти стены. И мы с замиранием сердца следим за тем, что будет дальше с нашим счастьем через год, через два. То есть страх – это вот это вот состояние, сопровождающее ненадежность материального бытия. И не просто ненадежность, а мы к ней привязались. Вот поэтому страх, он имеет прямую связь с привязанностью. Нет привязанности, нет страха. Почему говорится, что саньяси, его главное качество – бесстрашие? Он ни к чему не привязан, понимаете? Поэтому с ним ничего не может произойти. Даже что бы ни произошло, он ничего не боится. То есть его отсутствие страха рождено из отсутствия привязанности. Все, к чему он привязан, это все находится в духовном мире. Это служение Кришне, все вот. То есть к духовным категориям он привязан. Итак, когда люди видят, что время разрушает все вокруг, все, к чему они привязаны. Они пугаются этих вещей, либо они пытаются как-то все вот застраховать. Страхование – это на материальном уровне попытка победить страх, застраховать свою жизнь, свой дом от пожара, имущество, еще там что-нибудь такое. Вот. То есть это не страхует на самом деле. Ну, люди получают какую-то там финансовую компенсацию, им кажется, что вот так они застраховались, так они со страхом борются при помощи системы страхования. Вот. То есть фактически страховая система, она эксплуатирует чувство страха. Понимаете? Вот. И люди, которые боятся чего-то, они являются потенциальными клиентами, правильно, всех этих страховых компаний. Люди, которых ничего не боятся, они не могут быть клиентами этих страховых компаний, нечего бояться. Да? Вот. Поэтому эксплуатация этого чувства страха, рожденного из привязанности, ну, и толкает людей на то, чтобы как-то вот сохранить, оградить или попытаться по меньшей мере. И страх заставляет людей вести себя по-разному. Когда люди очень сильно боятся, они, как правило, чтобы вот этот вот страх, он рожден из привязанности, а привязанности в гуне страсти. И в этом состоянии напряжения долго пребывать нельзя, поэтому люди как-то стараются расслабиться известными способами, то есть, как правило, интоксикация. Вот это то, что расслабляет людей. А иногда другие люди находят интересные способы борьбы со страхом, философские, называется имперсонализм. Вот, то есть они говорят, это все вообще иллюзия, это все иллюзия, это майя, не о чем беспокоиться и так далее. То есть они пытаются в уме своем разрушить всю эту реальность, обесценить ее. Вот, и тогда, когда туман рассеялся, ну много ли мы сильно ли переживаем, когда туман рассеялся? Да нет, они говорят, вот. Но дело-то в том, что когда наш туман рассеялся, реальность проступила, а у имперсоналиста, у него же нет никакой реальности. Вот, когда туман рассеется, там непонятно что, и поэтому это все только чисто умозрительные такие вещи, которыми пытается сам себя человек успокоить. И также одним из главных пугающих факторов является вот эта вот сила времени. То есть время – это как мясорубка, которая перемалывает все вокруг нас, все формы. Никто из нас не может удержать ничего абсолютно в этом мире. Наше тело, все строения, все формы, которые здесь, они все в колесе времени перемалываются. Когда Арджуна попросил Кришну показать ему вселенскую форму, сначала все было очень красиво. Он увидел там полубогов, Брахму, Шиву, там всякие разные, так сказать, светила, все в одном месте, такое, знаете, панорамное 4D видео было, вот вселенская форма. И Арджуна с таким изумлением, восхищением взирал все это. А потом Кришна показал ему один особый аспект вселенской формы, называется Каларупа. Каларупа – это форма всепоглощающего времени. И вот тогда у бесстрашного Арджуны колени подкосились, понимаете? То есть пока все было такое красивое, звездочки, полубоги и так далее, все хорошо. Но когда он увидел этот вот всеперемалывающий аспект времени, Арджуна сказал, я больше не могу. То есть когда он увидел там, как эти воины влетают в челюсти этой вселенской формы, перемалываются, как в мясорубке этими зубами, вот, он был в ужасе, понимаете? Вот, то есть ему Кришна дал такое видение силы времени, что будет, смотри, перед началом битв, вот те перспективы, да, к чему все это ведет. Он говорит, что все, кроме вас, пандавов, погибнут, он говорит, все, это их судьба. То есть, когда мы видим вот эту вот перемалывающую силу времени, это тоже вызывает страх, но мы успокаиваем друг друга, мы пытаемся все изменения в теле, так сказать, зашпаклевать, заштукатурить там, все, крем от морщин, краска от седины и так далее. Мы там хорохоримся, молодимся, пытаемся сохранить свои формы. И постоянно даем друг другу такую медитацию. Все будет хорошо, все будет хорошо. Утешаем друг друга. Ну ничего, все будет хорошо. То есть это обозначает, мы силе времени противостоим. Да? Что нам это время? Да? Вот, но когда мы знали, что это за время, то мы знаем, что символом времени в этом мире является Сударшана чакра, да? То есть страшное оружие Господа Вишну, вот эта сила времени, которая уничтожает абсолютно все, дни и ночи, вот они меняются, и с каждым, так сказать, днем и ночью продолжительность нашей жизни в этом теле сокращается. Вот. И когда люди начинают понимать вот эту неумолимую силу времени, они тоже пугаются. Но когда преданный узнает об этой силе времени, и он узнает о том, что вот это колесо времени, Сударшана чакра, что она находится в руках Господа Вишну, и сам Вишну, он вне времени. Он лежит на времени. Ананта-шеша – это еще один символ времени, а Кришна на нем лежит сверху. То есть Ананта-шеша, он еще называет его Адара-шакти, или это вот сила времени, как вот колесо вот эти своими кольцами, он такими, да, свился этот змей, на нем лежит. То есть Кришна всегда выше времени, он на нем. Вот, и держит в руках еще эту Сударшана чакру. То есть там, где есть Кришна, там нет времени. То есть это состояние вечности, в котором пребывает живое существо. Так вот, когда преданный узнает о природе времени, он понимает, что это не просто какая-то имперсональная мясорубка, которая все перемалывает и, так сказать, ничего не оставляет. Он понимает, что это определенный механизм, который меняет вокруг нас материальную реальность, но саму душу и наши отношения с Кришной этот механизм затронуть не может. И когда человек находит убежище у Кришны, который держит в руках это колесо времени, преданный сам оказывается вне времени, как личность, понимаете? Поэтому вот поется в этой песне «Баджа Ахурема наши нанда нанда набхая чарана равину». То есть «Служи лотосным стопам Говинды, мой ум», да, потому что у его стоп ты обретешь, что «абхая чарана», «бесстрашие». Вот, то есть Кришна находится в вечности, Джива находится в вечности, и в этом состоянии вечности живое существо успокаивается, потому что видит, что время не затрагивает его самого. Вот, то есть это так называемое внутреннее время. Мы все привыкли жить во внешнем времени. Видите, вот на часах нам осталось 32 минуты до окончания. Это все, стрелочка двигается, двигается, двигается. Это обозначает внешнее время. Потом будет то, потом будет все. Обед, послеобеденно, ужин, там, киртан, сон, завтра опять. То есть время меняется, 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 времена года меняются. Все меняется. Но есть внутреннее время. Внутреннее время – это состояние вечности. В Бхагавад-гите 13 глава, 13 стих Кришна говорит: «А теперь я объясню тебе познаваемое, зная которое ты обретешь вкус вечности. Брахман, дух, не имеющий начала, и лежит за пределами всех причин и следствий этого материального мира». То есть он говорит: «Я тебе объясню познаваемое, зная которое ты ощутишь вкус вечности». И дальше что он начинает объяснять после этого стиха? Он начинает объяснять ему параматму, да? Верховный Господь там, и душа. Вот, то есть есть такие вещи, познав которые, живое существо оказывается во внутреннем времени, в состоянии вечности, понимаете? Вот это и есть состояние бесстрашия для живого существа. Поэтому лекарство от страха – это когда мы начинаем понимать, откуда это время идет, что это не просто какое-то вот непонятное колесо, а есть личность, которая движет всем этим. Вот, и когда мы находим прибежище у этой личности, которая сама вращает все это колесо времени, вот тогда живое существо оказывается вне времени, находится в состоянии вечности, в своем естественном, неизменном состоянии. Тогда страх уходит. То есть близость к Кришне, она освобождает живое существо от страха. Вот. Но сейчас, к сожалению, люди покрестились в науку, вот, и эта вера в науку, она не позволяет им склониться перед Верховной Личностью Бога, принять личностный аспект всего. Даже если они верят в Бога, эта вера никак не связана со знанием, поэтому очень сложно, люди, как говорится, крещены, но не просвещены, не имеют знания о Боге. Итак, знание о позитивном мире Вайкунтхи, совершенных отношениях с Кришной, практика – это то, что освобождает от страха, лекарство от страха. И это еще раз начинает выживать оттуда, да, уже молотком стучат. Скоро-скоро. Итак, гнев. Гнев, мы знаем, он рождается из неудовлетворенного вожделения. Вожделение – это одна из форм привязанности. Как мы сказали, гнев обозначает, что что-то идет не по моему плану, Я великий плановик, вот, все должны следовать моему плану, и когда что-то не так, то сразу же проблема. Итак, гнев проявляется как конфликт в семье, как какое-то там, не знаю, хамство в сфере обслуживания на дороге, где угодно, как войны, как социальные конфликты. И обычно гнев рождается из разочарования. То есть мы гневаемся, когда события происходят не по нашему плану. Когда задержался самолет, когда нас не слушается ребенок, когда кто-то делает не то, что мы хотим, когда нам принесли не то, что мы заказывали. Вот это все то, что вызывает наш гнев. И когда мы гневаемся, то мы чувствуем, что мы правы. Потому что мы считаем себя пострадавшими на эмоциональном уровне, поэтому мы считаем, что наше чувство гнева, оно вполне оправдано, имею право. Вот, потому что что-то такое произошло не по-моему, вот, и поэтому вот моя такая реакция, гнев, она вполне оправдана, она нормальна. То есть мы себя легко оправдываем в этом плане. Вот, но все дело-то в том, что гнев, он не только приводит к определенному расстройству ума, в котором потом очень долго человек не может ничего позитивного сделать. А он также и в перспективе, когда человек часто гневается, он приводит уже к долгосрочным депрессиям, это делает ум уже вообще нефункциональным практически. Вот. Если у вас расстроился желудок, это обозначает, что вы ничего не можете переварить. Ну, точно так же, когда расстроился ум из-за таких вот негативных проявлений, как гнев, это обозначает, что сейчас человек почти ничего не воспринимает. И поэтому перед тем, как человеку что-то объяснить, ему говорят: успокойся, успокойся. Сначала успокойся. То есть сначала гнев должен уйти. И только когда гнев уйдет, и человек успокоился, покой — это свойство благости, вот теперь можно начать говорить. Понимаете? Потому что когда эта благость вернулась в ум, в естественное состояние, ум вернулся в благостное, теперь какой-то будет эффект от разговора, может что-то понять. А когда ум опустошен этой энергией гнева, какие могут быть разговоры? Он все воспринимает в штыки, он все воспринимает очень агрессивно. Поэтому человек говорит: сначала успокойся, сначала нужно как-то вот его успокоить. Вот, потому что при таком вот негативном разрушительном состоянии ум не восприимчив ни к чему позитивному. Итак, есть несколько способов победить гнев. Три способа победы над гневом. Терпение, смирение и прощение. Что это такое? Прощение обозначает, что у нас нет желание мстить, это некое, так сказать, отпущение вины. Кто-то, может быть, перед нами даже в чем-то виноват, вот, но мы ведем себя как Бог. Бог, он прощает. То есть способность прощать, не держать вот эту вот обиду и нежелание мстить – это основа прощения. И это может быть, это может присутствовать настолько в том случае, если мы понимаем, что кто бы что нам плохое ни сделал, в действительности он является не самостоятельным деятелем, он является инструментом в руках судьбы. Если у меня вот есть такое более широкое видение, то пускай человек что-то такое про меня сказал или сделал и так далее, естественно, что у меня естественный гнев на него, вот он как раз тот самый инструмент, который вызвал мой гнев, и поэтому я хочу на него, ему отомстить хочу, да, это же правильно, если он меня ударил, должен ему ответить. Он меня оскорбил, должен ему ответить. Он меня там как-то оклеветал. Ну что, сейчас я тебе тоже устрою, там, сказать, компанию, да, вот, по дискредитации твоего эго. То есть так мы действуем обычно. Но когда у нас более широкое сознание, я говорю себе: стоп. Этот человек, без сомнения, принес мне какие-то беспокойства. Но, может быть, он является инструментом в руках высшей воли. Как только появляется вот такое сознание, я думаю: все, мстить ему — это обозначает проявлять несогласие с планом Кришны. Отсюда рождается вот это: все, я получил, проглоти. Потому что я получил не от него, от этого человека, а через него. А тот, от кого я получил, на него нельзя обижаться, понимаете? Потому что он всех любит без привязанности. Он учит. То есть совсем другое состояние, совсем другое понимание вещей, которое помогает нам освободиться от гнева. И так это прощение было. Терпение и смирение – два других инструмента. Что это такое? Терпение – это способность выносить трудности, чьи-то несовершенства. Но терпение может жить в нас только в одном случае, когда есть еще один фактор, который поддерживает наше терпение. Это энтузиазм или надежда, что когда-то плохое закончится. То есть терпеть нужно что? Плохие вещи. Хорошие вещи терпеть, что их терпеть? Пусть себе не будут, да, это не проблема их терпеть. То есть терпеть приходится негативные проявления. И мы готовы их терпеть, когда у нас есть надежда, что это закончится рано или поздно. Что это невежество, это вся глупость, это плохая погода или что-нибудь еще, или там какие-то плохие отношения. Это какая-то просто временная полоса. Когда у меня есть надежда, она питает мой энтузиазм, и я терплю, понимаете? Вот, то есть терпение, оно связано с энтузиазмом и надеждой вместе. Вот, но если у человека иногда вот этот вот энтузиазм превосходит терпение, будет перекос. Допустим, у людей развиваются отношения. Допустим, возьмем классическую ситуацию. Мужчина и женщина, они познакомились, у них развиваются отношения. Вот. И одна из сторон немножко такая, так сказать, более страстная, чем другая сторона. Да? И эта более страстная сторона, она немножко, ее не хватает, что терпения. Ее энтузиазм больше, а терпение меньше. То есть хочется быстрее, так сказать, вступить в какие-то близкие отношения, или, может быть, быстрее брак заключить. А вторая сторона, допустим, такая более неторопливая, да? Если это первая сторона, в которой, так сказать, энтузиазм превосходит терпение, вот, то это может спугнуть вторую половину, да, которая не готова, допустим, пока к каким-то определенным шагам. Да? Вот. Итак, они должны быть в балансе, терпение и энтузиазм. Или взять другой вариант, когда терпение больше, энтузиазма меньше, надежды меньше. Это во что превращается? В чувство обреченности. Господи, это никогда не закончится, сколько ж можно, никакой надежды, полный кошмар. Все, то есть превращается в такой цинизм, в скепсис, какое-то чувство, какое-то горечи, обречение. Это вот, конечно, терпеть-то можно, но надежды и энтузиазма, ну лучше практически уже нет. То есть эти вещи, они живут только в гармонии. Когда есть надежда и энтузиазм, она поддерживает терпение. Тогда можно терпеть какие-то вещи. Это терпение, оно помогает преодолеть гнев. Терпение – это качество гуни благости. То есть, по большому счету, можно будет семинар вообще в двух словах сказать, что для того, чтобы преодолеть привязанный страх и гнев, нужно просто развить гуну благости. Потому что привязанность – это гуна страсти, страх и гнев – это гуна невежества, по большому счету. Если вот по сути, вглубь явлений посмотреть, да, вот эта вот методология удивительная, которая Кришна дает с позиции трех гун, она очень простая. Любое событие можно проанализировать с позиции трех гун и мгновенно увидеть решение, где оно. Оно всегда одно, только наверх, только в более высокую гуну. Вот и все. Вопрос технический, как? Это уже дело техники, что называется. У каждого там какие-то свои особенности есть. Итак, терпение. И смирение. Интересный момент. Бывает так, что несмотря на терпение, несмотря на какой-то энтузиазм, человек выполняет свой долг, терпит, и все хорошо делает. И даже несмотря на его энтузиазм и терпение, вещи порой происходят не по его сценарию. Почему так? Потому что опять же есть высший управляющий. И когда мы узнали, что несмотря на мое удивительное терпение, несмотря на мой постоянный энтузиазм, я все делаю, что-то такое там в материальном плане или для Кришны, неважно как. Даже в преданном служении далеко не все получается по моим планам, понимаете? Известный пример из Рамаяны, когда этот Джатаю сражался за Ситу, не позволял Раване ее увести. Вот он потерпел поражение, хотя он с энтузиазмом, так сказать, старался противостоять своему врагу. Он потерпел, так сказать, полное фиаско, но при этом сохранилась преданность, потому что он понял, видимо, это входило в планы Господа. Но не украл бы Равана Ситу, не было Рамаяны, не было бы всех этих приключений, не было всего этого дальше. Как мы развлекались бы сейчас, да? Что бы мы там смотрели, о чем сериалы там и так далее. Вот. Поэтому казалось бы, что вот Джатаю потерпел поражение, но это входило в планы Рамы. Однако это никак не нарушило их отношения, и Рама проводил Джатая в последний путь, дал ему все благословения, все. То есть преданное служение вот завершилось успехом, хотя в материальном плане это было неудачей, но сохранилась йога, сохранились отношения, сохранилась связь. Поэтому, когда Кришна определяет йогу в Бхагавад-гите, он говорит, ситха ситхи самобутвам саматвам, йога учете. Он говорит, йогой называется практика или процесс связи с Богом, который не зависит от внешнего успеха или поражения. Сидха-ситха. Сидха – это совершенство, а ситха – несовершенство. Сидха-ситха – само бутва. То есть для йога успех или поражение – это само. То же самое, он говорит. И йога – это просто, он говорит, будь твердым в наших отношениях, будь твердым в йоге. Вот это вот самое важное. А будет ли это сопровождаться внешним успехом или неудачей, это не имеет никакого значения. И поскольку Джатаю остался в йоге, то есть в отношениях служения с Рамой, все в порядке. А то, что он не сумел защитить Ситу, ну это был просто план, вот и все. То есть так должен развиваться сюжет. Итак, это понимание, что не только от наших усилий что-то зависит, а также от воли Бога, оно рождает смирение. То есть вот гнев, почему все не так, как я хотел, выяснится, что есть другой план. И я, если я преданный Бога, значит, я должен принять план Бога. Это мое смирение перед Ним. Итак, это смирение, оно является еще одним лекарством против гнева. Сейчас это качество на Западе, особенно смирение, считается проявлением какой-то слабости. То есть, допустим, в христианстве смирение считается добродетелью. То есть, принять волю Бога и так далее. Сейчас этот идеал, он уже как-то отошел. Вот. И одной из причин, почему смирение сейчас не считается добродетелью, является наше желание все контролировать. Понимаете? Потому что смирение обозначает, что я принимаю контроль и власть Бога. А вот это вот мое такое маниакальное желание, сильное эго. Вот. Кто такой западный герой? Это человек, который все перекраивает по своей воле. Понимаете? Какое там смирение? Должен бороться до последнего. Не получилось, давай еще, там еще и еще. Вот, то есть мобилизуйся, эго свое, я смогу, я сделаю это. Вот установка, понимаете? А понимание, что есть какая-то еще более высокая воля, это слабо, понимаете? То есть я же должен решить вопрос, я же должен всем доказать, что я сильный, что я могущественный, что я независимый. То есть это вот такое, это концептуальная трудность, который прошито вообще сознание современного человека. Вот, и поэтому смирение, естественное качество души, так трудно ему дается, так сложно, понимаете? Просто потому, что мы не понимаем простой вещи, что кроме нас еще есть кто-то уже, так сказать, управляющий. Итак, раз уж мы любим все контролировать, всем управлять, в связи с этим, какое знание мы больше всего ценим? То знание мы ценим, которое нам позволяет всем манипулировать и управлять. Вот это лучшее знание, понимаете? Вот эту технологию можно задорого продать, понимаете? То есть любая современная технология – это то, как можно чем-то управлять, чтобы вас слушался процесс любой. Люди, элементы, чтобы все по-вашему происходило. Вот, это победа моей воли, это победа моего эго. Называется технология. То есть самое ценное знание. Знание о том, как манипулировать материальными элементами, как манипулировать людьми, их волей и так далее. Самое ценное знание. И когда вам предлагают другое знание, знание о том, как предаться Богу, это оно копейки не стоит, понимаете? Где там место моим заслугам, моей славе, моей силе, моим проявлениям? Нету там места. Ты просто маленький слуга. И не просто слуга, а слуга, слуги, слуги, слуги. Господи, это такой удар по ложному эго, да? Как кто-то из санкертанщиков рассказывал, какой-то преданный, какому-то большому начальнику, он там какую-то книгу принес, и приходит какое-то время и говорит, ну как? Тут говорит, ой, сложно. То есть я раньше считался большим начальником, а теперь я узнал, что я слуга, слуги, слуги, слуги. Говорит, очень сложно. Вот, то есть это концептуальная трудность для человека, потому что это разрушает саму основу его мышления, его отношения к жизни, сама концепция, как вещи должны происходить. Итак, люди привыкли всем манипулировать, всем управлять. Хотя, конечно, последние, так сказать, вот годы, сотни даже лет, когда этот технический прогресс победил, так сказать, вот в нашу эпоху, когда мы стали жить не в гармонии с окружающей средой, а объявили ей войну с целью завоевания, что мы ее покорим, покорим природу, покорим материал, покорим космос, все покорим, понимаете? Недра покорим, океан покорим, космос покорим. То есть желание, так сказать, покорителя, желание управляющего. Вот. В конце концов, люди, конечно, начали понимать, что чем больше мы эту природу покоряем, тем больше мы попадаем в зависимость от нее. И вот это вот ощущение зависимости – это проблема для нашего ложного эго, но с другой стороны, это то, что в конце концов рождает смирение. Смирение как один из инструментов победы над гневом. То есть понимание того, что все, что происходит в нашей жизни, происходит по воле высшего управляющего. И он нам не конкурент, он нам не враг, он друг, он любит нас. Я думаю, как же это он любит меня, если со мной происходит то, 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 то. Он любит нас без привязанности. Он любит нас как души, он желает нам высшего блага. Вот. Иногда ради этого высшего блага приходится принести какие-то проблемы для наших ниже. Как вот на днях, опять же, Пхиршанда Махараша сказал эту интересную историю, да, кто был, может быть, на лекции, там какой-то человек, кораблекрушение, да, корабль потерпел крушение. Вот, и вот он выкинул на этот необитаемый остров какие-то там обломки. Вот, он эти обломки собрал, там какую-то хижину построил, думаю, ну хоть какое-то убежище. Вот, и когда он там куда-то пошел, там за водой или что-то там собирать, он приходит обратно, видит, что хижина его сгорела вечером. Все, он думает, Господи, что ж такое происходит, да? последний отбираешь у меня. А выяснилось, что благодаря этому огню и дыму он как бы так сигнал подал. Какой-то на завтра уже пароход стоял, который готов его был оттуда забрать. Вот если бы он сохранил ту привязанность к этой лачуге, пароход бы прошел мимо, понимаете? Вот, и все, и он бы там жил, как Робинзон на этом, так сказать, острове, долго и долго, да? А так Кришна отобрал какую-то одну привязанность, для чего? Чтобы спасти его в целом, понимаете? Чтобы дать больше, он отобрал меньше. Но в перспективе нашего восприятия, мы думаем, ой, там моя хижина и так далее, что ж ты мне отбираешь? Потому что мы никогда не знаем, что он делает с нами в перспективе. У нас очень ограниченное видение. А видение Кришны очень перспективное, понимаете, он вне времени и пространства. Поэтому, когда человек начинает понимать, что не просто высший кто-то там, манипулятор ему управляет, а благодетель, не просто манипулятор, он не просто, так сказать, у него тоже отношение по-разному к нам бывает в зависимости от нас. Вот, допустим, над материалистами он надзирает, но при этом он приглядывает. Одни и те же глаза, взор и приглядывают, совсем разные вещи. Приглядывают с любовью, надзирают со строгостью, понимаете? Потому что есть асуры и демоны, и он, так сказать, у него инструменты разные, да, для одних чакра и булава, для других лотос и раковина. Вот. То есть он любит, но он видит, что когда негативные какие-то проявления есть, их нужно контролировать, порой даже силы их нужно контролировать. Итак, необходимо смирение. И по большому счету, весь наш духовный процесс, вся наша практика, она к чему сводится? Мы знаем, что решающим элементом всякой духовной практики является милость Бога. Наши усилия, решающая фактор – милость Бога. А теперь вопрос, что является главным для получения милости Бога? Смирение. Без смирения никакой милости Бога мы не можем говорить, понимаете? То есть смирение, в конце концов, это не только инструмент преодоления гнева, а это и ключ к получению милости. И поскольку милость – это решающий фактор в духовной жизни, вот, то развитие этих качеств, оно такое многофункциональное, оно и гнев помогает победить, и оно помогает снискать милость Бога. Это ключевой момент. Мы знаем, что когда это было противостояние между Прохладом и Хираньякашипу, их в материальном плане силы были несоизмеримы. Но благодаря смирению Прохлада проявилась сила Бога, понимаете? А дерзость и вызов Хираньякашипу, они фактически лишили его силы. То есть смирение перед Богом, истинное, с пониманием, что все, что он не делает, дает нам благо, это путь снискать милость Бога. А то, что это помогает преодолеть гнев, это, скажем так, побочный, так сказать, противоположный, не противоположный, а побочный, так сказать, благой эффект также. Итак, на Западе смирение считается слабостью, то есть такой слабой позицией, нежеланием бросить вызов Богу. Но в ведической культуре смирение очень высоко ценится, потому что это как раз основа преданного служения, это один из элементов шаранагати, вот, то есть смиренное положение слуги. Слуга не может быть вызывающим, слуга может быть только смиренным. Но это смирение не основано ни на каком комплексе неполноценности, наоборот, даже у преданного может быть нормальное чувство гордости, я слуга Бога, иначе будешь слугой кого-то другого. Вот, то есть так или иначе все кому-то служат, но если вы служите в правительстве, у вас есть чем гордиться, вы особо приближенный к императору. Точно так же, раз мы все уж служим так или иначе, Прабхупада говорил, лучше услужить самой идеальной возвышенной личности. Итак, материальное эго, оно не знает смирения, терпения, считает, что все проблемы нужно преодолевать еще большими усилиями, методами контроля. Вот. Но даже несмотря на все материальные, так сказать, возможности, богатство людей, там, лучшую медицину и так далее, когда человеку полагается умереть, Стива Джобса, несмотря на все его миллионы и хорошую, так сказать, там, американскую медицину не спасли, и все, так сказать, в свое время он просто умер, и все, грубо умер. Ну, то есть нет никаких материальных сил, которые могут противостоять Богу. Ни деньги, ни технологии, ничего. То есть когда сила Бога включается, все, все наши материальные, так сказать, инструменты, они не могут ничего с этим поделать. Поэтому смирение перед волей Бога осознанное, не запуганное, не какое-то в страхе, а осознанное, с пониманием, что Он любит нас, но его любовь не совсем похожа на нашу, она без привязанности к нашей материальной ситуации, и она ставит своей целью именно выпустить нас на свободу, может быть, он даже сожжет наш шалаш только для того, чтобы, так сказать, какое-то высшее благо нам принести. Вот с таким пониманием, если мы относимся, тогда у нас есть смирение как основа преданного служения, как один из инструментов преодоления гнева. На этом сегодня мы остановимся. Завтра у нас последнее еще будет занятие. Вот, мы еще немножко поговорим о природе привязанности, но уже чуть-чуть в другом контексте. У нас есть 9 минут. Если есть вопросы, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как отличить, различить малодушие, смирение, смирение, терпение и прощение? Как действовать?
Как различить малодушие, смирение?
От смирения, терпение.
Как отличить малодушие от смирения? Малодушие обозначает, что человек не позволяет душе реализоваться. В начале Бхагавадгиты Кришна осуждает Арджуну, он говорит, как вот это вот малодушие или слабость сердца могли, так сказать, поселиться в тебе, да? Потому что они парализуют. То есть малодушие — это то, что парализует. Малодушие, то есть душа, она вообще большая, она махатма. Так, она в материальном мире, конечно, частица, вот, но когда она в режиме служения находится, она большая. То есть мы служим, отдаем, получаем. То есть она в таком активном состоянии. Малодушие обозначает слабость, что мы не реализуем свойства души, мы что-то такое утаиваем. Это будет малодушие. Смирение, оно наоборот связано с великодушием. Смирение, потому что это способность отдавать, служить. А малодушие – это как раз неспособность. То есть Арджуна был парализованным, Кришна ожидал от него служения. Арджуна говорит, не буду сражаться, бросил свой лук и все, понимаете? Вот, то есть малодушие – это неспособность реализовать этот потенциал души. Второе, что там мы спрашивали, там какая-то пара была.
В принципе, смирение, терпение и прощение, чтобы подмены не было, когда ситуация требует активных действий.
Чтобы подмены не было. Понимаете, как отличить? Каким элементом мы отличаем? Разумом, правильно? То есть разум определяет природу предметов, века шахте различает. Вы говорите, как определить? Мой ответ – зрелым разумом. Если вы думаете инструкцию прочитать, такую инструкцию вы не найдете на все случаи жизни. Вот, поэтому, если вы говорите, как отличить, то я говорю, чем мы отличаем. Мы отличаем разумом. Это его способность отличать и определять природу объектов или природу понятий. Разум отличит, что это сейчас, смирение или малодушие. А если этого разума нет, то инструкция не поможет, понимаете? То есть, если мы служим Кришне, Кришна говорит, я даю трансцендентный разум, при помощи которого ты можешь прийти ко мне. Ответ один – получить трансцендентный разум. Если есть трансцендентный разум, с его способностью отличать, вот тогда мы и отличим малодушие от смирения. А ваш вопрос, Андрюша. Говорите коротко, потому что времени мало, по сути. Как Ачарья рассматривает ситуацию с чем?
Материнский инстинкт как сочетание привязанности и любви.
И как... На предмете материнского инстинкта как сочетание привязанности и любви?
На примере того, как мать сумела отпустить монастырь своего сына.
На примере того, как Шачимата сумела отпустить своего сына. Вот, ну, пожалуйста, пример любви без привязанности, да? Мать Господа Читания, но безумно любила, старший сын принял саньясу, для нее младший сын Нимай был единственным, так сказать, объектом. Вот. Пожалуйста, да, она дала свое благословение с единственной просьбой, хотя бы недалеко, да, Пури, чтобы ты мог приходить каждый год и так далее. Вот это пример как раз любви без привязанности. Она любила его как духовное существо, при этом предоставила ему свободу. Я не знаю, что об этом говорят ачарьи, так сказать, может быть, и так все в данном случае очевидно. Вот, то есть любить, не сдерживая духовную природу, не сдерживая свободу выбора живого существа, то есть любить, уважая выбор этого человека, понимаете? Вот кем бы он ни был, сын, дочь, там какой-то близкий и так далее. То есть если мы любим, но при этом наша любовь, она не вмешивается в свободный выбор этого человека, вот это и будет любовь без привязанности. Понимаете? Ваш вопрос, да?
Отличается ли гнев от раздражения?
Отличается ли гнев от раздражения? Раздражение – это просто начальная фаза гнева. небольшая начальная стадия гнева. Вата доша повышенная. А когда уже за ватой пита пошла, тогда уже гнев. Гнев – это проявление пита доши, вышедшей из равновесия. Вата, она легче выходит и легче возвращается. Поэтому вата, выход из равновесия вата доши или раздражение – это начальная фаза. Пита – это более тяжелая доша, она сложнее выходит. Но когда она вышла, это все, берегись, это гнев, разрушительный гнев. Вот, поэтому это как вот доши связаны между собой и, так сказать, вот состояние. То есть раздражение – это начальная фаза гнева. На ваши вопросы.
Как избавиться от социальных привязанностей и как найти баланс между кармой и отречением?
Как избавиться от материальных привязанностей, как найти баланс между дхармой и отречением? А вы его найдете только с течением времени, на то и дана жизнь. То есть вы не найдете его мгновенно. То есть эти вещи требуются отжить. Это не просто вот я сейчас что-то потерял, где-то найти, как это найти баланс, вы не найдете. То есть вы найдете его в процессе исполнения своего долга и изживания. Ваш вопрос.
Как не забывать период гнева, вот эти качества, как все время
сохранить
память?
Как сохранить момент гнева не удастся, потому что Кришна говорит, гнев затмевает память. Не удастся. Поэтому если уже гнев накрыл, то уже сложно. Поэтому, если вы не сумели вовремя на тормоза нажать, если вы на уровне раздражения, как мы говорили, гнев не остановили, то уже крышка. Только потом, задним числом, когда вы успокоитесь, к вам это понимание придет. А поэтому, может, Кришна говорит, вот читайте главу Гита 2, 263, 264, Кришна говорит, разумом забирает память. А когда память уходит, гнев затмевает память и разум, все, они пропадают. Опыт. То есть это здесь профилактика, только профилактика. Гуна благости обозначает профилактика, не допускать всех этих вещей. Если это уже пришло, открывай ворота. Вот, то есть, понимаете, это даже сдерживать даже опасно эти вещи. Будет их лучше выпустить, вот чем сдерживать, потому что иначе что-нибудь внутри они разрушат. Идите на какое-нибудь дерево лучше, наорите там или что-нибудь там, пните там какую-нибудь стенку. Вот, лучше это выпустить изнутри, чем внутри. Потому что, может, внутри это разрушит что-нибудь обязательно. Понимаете, если это уже пошло, веды говорят, что движение пран нельзя сдерживать. Понимаете? Нельзя подавлять, допустим, зевот, побуждение, сходить в туалет. Нельзя, если это подавляете, все души выходят из равновесия. Поэтому, если уже пошла эмоция в последней стадии, и лучше не сдерживать, лучше просто найти какой-нибудь объект, там, не знаю, там, об стенку кулаком ударить, и там, он через неделю заживет, но это будет лучше, чем эта энергия гнева внутрь войдет. Она разрушит обязательно ваше здоровье. Понимаете? Ваши вопросы. Чуть громче.
Пример в Писаниях есть Савитри и Сатьявана.
Да, пример вот. Савитри и Сатьявана, что?
Да, то есть где как узнать до какой степени план Бога, да, то есть она как бы пошла.
До какой степени, что можно?
План Бога понять, да, ну она аж пошла против, можно сказать, то есть того, чтобы принять, что Сатьявана уходит.
Как понять план Бога? То есть вроде бы она пошла против плана Бога, Сатьявана уходила, она пошла за ним там и достала его из царства смерти. Да? Нет, она не пошла против плана Бога. То есть основа ее решимости была параматма. План Бога, Бог вроде далеко, но если человек очень чист и интуитивен, то через параматму он понимает план Бога. Вот поэтому в данном случае, это случай исключительный, конечно же, да, но сам по себе он служит таким, хрестоматийным примером, что может сделать там верность, решимость, да, вот такие вот вещи. То есть в данном случае Кришна, Бог использовал ее для того, чтобы показать, что вот эта вот верность и решимость, и даже чудеса могут сотворить. Вот, то есть это не против плана Бога, это как раз по плану Бога. Но для того, чтобы понять план Бога, нужно быть чистым и интуитивным. Тогда через параматму это понимание будет приходить. Ваши вопросы.
Видите, во второй главе Кришна говорит, что созерцая объекты чувств, рождается привязанность, потом вожделение, и все. И как бы просто логически кажется, что наоборот, сначала созерцая чувств, кажется, что сначала вожделение рождается, а потом уже как бы привязанность. То есть что это значит?
Вопрос по стихам Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, созерцание объектов чувств рождает вожделение, вожделение рождает гнев и так далее. Прабху говорит, что такое ощущение, что сначала вожделение рождается. Нет, Кришна говорит очень все точно. То есть, смотрите, вожделение – это что такое? Вожделение – это желание наслаждаться объектом привязанности. Не так ли? То есть сначала рождается привязанность, мне кто-то нравится или что-то мне нравится. То есть я уже ношу это в уме. А вожделение это не просто, что я ношу это в уме. Привязанность это внутренняя вещь. А вожделение, оно должно иметь обязательно внешнее воплощение. То есть я хочу наслаждаться объектом привязанности. Поэтому из привязанности сначала, что там идет, да? Дядя Товиш и Ан Пумсам, да, созерцание объектом чувства. А потом уже идет из созерцания. Я смотрю, и объект входит в меня, я вхожу в объект, взаимопроникновение происходит. Это называется привязанность. А потом я уже не могу больше просто в уме, теперь я хочу насладиться объектом этой привязанности. То есть вожделение – это следующий этап, понимаете? Опять же, мы должны тонко разделять понятия. То есть я смотрю, происходит привязанность, а желание – это желание насладиться, вернее, вожделение – это желание насладиться объектом привязанности. Кришна очень точно говорит, нужно просто глубже медитировать, надо снять эти понятия. Ваш вопрос. Есть уроки или проверки, которые мы можем переварить, а не проходим, но плохие ученики, поэтому Кришна еще раз дает. Вот, то есть, ну, это же стандартные вещи, когда, предположим, ученику дают какое-то задание в школе, он не сделал, ему говорят, давай еще, там, или на второй год, или что-то еще, отработки так называемые, да? После школы остаешься, работаешь. Да? Вот, в Кали-Югу у людей качество не очень, разум слабый, память короткая, привязанности сильные, люди в постоянном беспокойстве, как там Сутта Госвами описывает качество людей в Кали-Югу. Вот. Качество слабое, поэтому, естественно, что более того, у нас же даже установки нет учиться в жизни, понимаете? Нам же никто не сказал, что жизнь – это учеба. Нам же все время говорят, наслаждайся. Кто же воспринимает жизнь как школу? Это когда нас уже много раз ударили, мы говорим, да, жизнь – это суровая школа. То есть мы это поняли в середине жизни, что жизнь – школа. Она с самого начала школа. А нам с самого начала внушает жизнь – это наслаждение. Я поэтому к ней отношусь в духе наслаждения. А потом до меня дошло на каком-то там десятке лет, что это, оказывается, школа, понимаете? О, я думаю, так, я завалил тот экзамен, тот. Она с самого начала школа. Нас никто такой концепции не подготовил, что жизнь – школа. Нам сказали, жизнь – наслаждение, наслаждайся. Давай, обрети такую специальность, где там денежки будут, и наслаждайся. Вот, все. А никто не сказал, что это школа по изменению качества, развитию сознания, подготовка для возвращения обратно к Богу. Для нас это большое открытие на полдороги, посередине жизни, понимаете? А с самого начала жизнь – школа. А Кришна – учитель. Примем мы его или нет – это наш вопрос. Но он всегда останется учителем. Мы сознательно в своей жизни учителей принимаем, да, к этому серьезно стараемся относиться. А большинство людей нет, им говорят, ну жизнь научит, кто такая жизнь? Горы вас научат, что ли, леса, кто вас научит? Кришна. Он учит через материальную природу, через карму, через время, через все эти там последствия и так далее. То есть жизнь – это школа, учеба, это стандартное понимание в ведической культуре. Но в западной культуре жизнь – это наслаждение. Поэтому мы не понимаем, что учиться надо. Поэтому мы не учимся. Раз не учимся, значит, не сдаем. Вот мы и проваливаем экзамены. Ваш вопрос. Подробнее рассказать о привязанностях собственного отождествления. Что это значит? Я мужчина, я семейный человек.
И как от них избавиться?
Ну да, да, эти привязанности наиболее сильные, привязанность к телу, к полу, к своему социальному статусу, да. Ну сейчас просто видите, уже мы по времени немножко вылетели из режима. У нас завтра будет продолжение, вот тема как раз привязанности в контексте гуны, я буду чуть рассказывать. Может быть, там вы получите ответ. Давайте сейчас что-то еще, давайте ваш вопрос. Нужно проявлять смирение и терпение. Что еще?
Или нужно ставить границу,
Нужно иметь разум. Если есть разум, тогда вы поймете, что терпеть можно, что терпеть нельзя. Где нужно сказать «да», где нужно сказать «нет». То есть человек разумный, да? Человек рациональный. Что такое человек рациональный? рациональный, это вот от этого латинского слова ratio, ratio означает баланс, отсюда английское это слово rate, то есть вот обмен, exchange rate, да, то есть ratio обозначает баланс, то есть человек рациональный, человек, который умеет вещи удерживать в балансе, видеть гармонию, понимаете, и человек рациональный, он знает сейчас сказать да или сказать нет, терпеть или не терпеть, принять, то есть, понимаете, мы должны перейти вот от религиозного догматизма. Шастры говорят, шастры сказаны, великие ачари, куча всего мы научились, да, но ничего не понимаем. То есть это обозначает, что догмы не должны выключать наш разум. Мы можем выучить много догм, но догмы не должны выключать разум. Разум должен всегда оставаться живым, понимаете? То есть это будет обозначать человек разумный. Вот. И если человек разумный, то он способен любую ситуацию взвесить и сказать, терпеть, не терпеть, принять, не принять. Если вы сейчас ищете универсальную инструкцию на все случаи жизни, ее нету, понимаете? Потому что жизнь живая, постоянно меняется. В одной ситуации, в такой же ситуации вы скажете «да», и точно в такой же ситуации скажете «нет», если будут разные люди, понимаете? Господь Читания одному говорил то, другому это, понимаете? Это не против... Причем наставления были прямо противоположные. Прямо противоположные. Потому что перед ним были разные люди с разной судьбой, с разные типажи были. Вот поэтому нужно просто иметь разум. Если религиозные догмы или шлоки, которые мы выучили на Бхакти-шастре, не выключили наш трансцендентный разум, все в порядке, если разум живой. Живой обозначает способный любую ситуацию разрешить. То есть разум нужен для разрешения проблем. Вот он для чего нужен. Не просто нас учат в школе там, математические задачи решать разумом. Научились вы эти уровни решать, а дальше что? А умеет ли человек эмоциональные проблемы решать? А? Не учили. Его учили интеллектуальные проблемы решать. Как там решить бином Ньютона, еще что-то он может, да? А ну-ка давайте эмоциональные проблемы порешаем. Как это? Нас не учили этому вообще. Потому что разум выключен, понимаете? Он выключен. Он просто математические задачки решает, чтобы в институт поступить. Вот для чего. А задачи жизни он решить не может. Задачи жизни в основном не интеллектуального плана. С концепциями разобраться не так сложно. Они в основном эмоционального плана. Привязанность, страх, гнев. Вот, понимаете, вещи, которые в нашем уме. А разум, стоящий выше, он и должен помочь нам решить все эти вещи. Если разум есть, он решает все проблемы. Если разума нет, не ищите универсальных инструкций, их не существует. Последний вопрос давайте. Как развивать смирение? Смирение, смирение, оно не проявляется само по себе. Взял, вот я и проснулся смиренным, да, на завтра. Смирение – это плод отношений. Смотрите, смирение, оно бывает по отношению к кому-то. Я не могу быть смиренным по отношению, причем к живому. Я не могу быть смиренным по отношению к столбу там, или к стенке, или к потолку. Я могу быть смиренным только по отношению к кому-то живому. И в идеале к высшему. То есть для того, чтобы меня стать смиренным, я должен увидеть чье-то могущество. Вот перед этим могущественным я стану смиренным. А так просто, вот ни с того ни с сего я смиренным не стану. Вот поэтому нам говорят о величии Кришны. Читаете первую песню Шримад Бхагаватам, о чем там говорится? О величии Бога. Творение, поддержание, там, планетные системы, то, сё, материальный мир. Ух, картина вообще, дух захватывает, понимаете? То есть, когда мы начинаем понимать величие Бога, у нас рождается это смирение. То есть, это не просто вот какое-то, не знаю, где там что подкрутить, чтобы смирение... Нет, это свойство сознания, которое... Естественно, проявляется, когда мы начинаем осознавать величие Бога. И, так, и наше положение вечного слуги. Вот так оно рождается. То есть искусственно невозможно научить быть смиренным. Вот, это как известная история там, Акбара и Бирбала. Вот, когда он там, этот Акбар нарисовал во дворе какую-то линию и сказал своим министрам, сделайте так, чтобы эта линия стала меньше, но не стирайте ее ни в коем случае. Никто не знал, как эту линию сделать меньше, не стирая ее. Вышел Бирбал, он просто нарисовал рядом линию больше. И все, как только он нарисовал линию больше, это тут же стало меньше. Все. Очень просто. И Акбар сказал, ты гений, Бирбал. Вот и все. То есть, как меня сделать смиренным? Показать мне кого-то большого? Вот и все. На этом мы закончим. Шрила Прабхупада Ки Джай. завтра.